Мы продолжаем рассказ об истории Новотихвинского монастыря. В студии монахиня Сафрония, насельница этой обители. Ну что ж, мы вернемся все-таки к матушке Александре, к игумене, ко второй игумене. Она очень долго рулила, что называется, вот этим кораблем большим новотихвинским. 31 год игуменя Александра возглавляла этот монастырь. И вот что интересно, при игумене Александре в монастыре было открыто училище для девиц духовного звания, да, которое на протяжении нескольких десятков лет было единственным подобным учебным заведением в Екатеринбурге. Я думаю, что, может, даже не только, в Екатеринбурге. А потом оно было преобразовано в епархиальное шестиклассным курсом обучения, да, то есть вот со временем. Видите, еще и беспокоились об образовании.
Да, на самом деле,
людей,
именно вот женское девиц, образование, да, это тогда был очень большой такой больной вопрос.
Актуально
потому
очень
что,
было,
да, да, это обсуждалось, что женщины не получают образование. Вот, например, наш, ну, мы его все знаем как врача, но он был еще и педагог Пирогов. Он писал как раз в эти годы, может быть, чуть попозже, он писал, что надо понимать, что женщина, она стоит у колыбели человечества. И поэтому вот какова будет женщина, какова будет мать, такие поколения у нас и вырастут. И мы, вот не обращая внимания на женское образование, мы, конечно, очень вредим своей нации. И меня очень удивил тот факт, что если Пирогов это говорил, ну, где-то в 50-е годы, то в 30-е годы уже матушка Александра проницательным таким своим умом, она проникла вот в эту боль, в эту проблему общества, и она решила открыть такое училище, где действительно они получали очень хорошее образование.
Там для девиц духовного звания,
да,
было, да? Угу. Но это тем более было актуально, потому что, ну, как в духовной этой среде, да, неграмотные чтобы были, да?
Да, да.
Все-таки это очень было важно.
На самом деле там, конечно, принимали потом уже и просто
не только
всех. Да,
но
уж когда это стало епархиальным училищем, то оно и расширилось, и там... Ну, то есть я думаю, что она именно заложила вот такой фундамент, такую основу. И вот именно говорю, что интересно ее какая-то такая проницательность, что она раньше, чем даже в столицах начали этот вопрос обсуждать, а она уже открыла, вот, и уже стала учить. Ну, что тут рассуждать, а уже надо делать. Вот она сразу взялась за дело и начала сразу же учить. Очень интересно, мне
казалось. На этом периоде, когда руководила им игуменья Александра, мы закончим. И кто следующая? Кто следующая матушка была? Игуменья Магдалина?
Да, после этого была игуменья Магдалина первая, как мы ее называем, потому что у нас была еще игуменья Магдалина вторая. Вот, и игуменья Магдалина, фамилия у нее была Неустроева. Вот, она после матушки Александры взяла, так сказать, бразды правления, сестры ее выбрали. У нас еще, да, такой интересный пункт в уставе был, что настоятельница должна выбираться сестринством обязательно. А это на самом деле очень важно, потому что когда назначается игуменья, например, с какого-то другого монастыря, просто или какой-то архиерей ее из своей епархии прислал, или какие-то другие обстоятельства ее привели, и вот она встает во главе уже сложившегося сестринства со своим уставом, со своими традициями, обычаями, то это происходит такой страшный диссонанс, что очень часто монастыри расстраивались. А, к сожалению, в России до революции была такая практика, что именно назначали всегда игуменей. Откуда можно, оттуда и брали. И вот матушка Таисия, она такой очень мудрый шаг сделала, она добилась, чтобы в уставе был пункт о выборности игумени, о том, чтобы именно сестры из своей среды выбирали игуменю. И вот поэтому матушка Магдалина Неустроева, она также была выбрана именно из сестринства. У нее тоже такая интересная судьба, потому что она еще в пятилетнем возрасте была в обитель привезена и застала еще матушку Таисию. То есть она, получается, еще и при матушке Таисии жила, и потом и при матушке Александре, а потом и сама стала игуменей, еще вот 35 лет управляла монастырем.
То есть хорошо, она так впитала традиции,
да,
уже,
конечно,
да, монастыря.
Она, мне кажется, была еще очень-очень способная, потому что ей было еще 18 лет, а ее поставили уже старшей над всеми мастерскими. Мне кажется, это очень обо многом говорит, потому что, ну вот, по опыту, например, сегодняшнего монастыря, я могу сказать, что на такие вот ответственные моменты, как, например, мастерские, обычно ставят сестер, которые уже имеют какой-то духовный опыт, потому что иначе сестре это очень повредит, и, можно сказать, она уже не будет проводить монашескую жизнь, а будет полностью в суете. И поэтому то, что вот ее в таком юном возрасте поставили руководить всеми мастерскими, говорит это и о том, что она была, конечно, хороший организатор, но говорит это и о том, что, скорее всего, у нее уже был какой-то духовный возраст. Несмотря на юный возраст телесный, она уже чего-то достигла именно в духовном отношении.
Ну, вот это, наверное, все-таки такой вот дух-то общий вот этой духовной жизни, он достаточно высок был, да, в монастыре?
Да.
Потому что действительно вот в таком раннем возрасте и уже на такое ответственное служение была назначена матушка Магдалина Неустроева.
Да. При ней тоже были достроены церкви, которые еще при матушке Таисии и при матушке Александре строились. То есть Введенский храм. Сейчас, когда по улице 8 марта, например, вы едете, то вы его видите, но вы в нем не узнаете никогда храм, потому что он изуродован был в советские годы, и такие башенки надстроены, вот как замок такой средневековый.
Там, по-моему, сейчас какой-то институт находится. Да?
Нет, вот как раз недавно передали монастырю.
А, это передали.
Тоже были...
Ну, был там какой-то...
Нет, там военное учреждение.
Военное учреждение.
Да. Это были военные тоже госпиталь. Ну, там кабинеты находились, несколько кабинетов. Но так как не приспособлено здание, то они достаточно быстро смогли, ну, просто покинуть и переехать в другое место. Поэтому храм Введения вот сейчас тоже передан обители, но мы пока не приступили к реставрации, готовим документы.
При матушке Магдалине Неустроевой в 1890 году насчитывалось 605 сестер.
Да.
С 1858 по 1893 годы вот это вот ее руководство распространялось на такой срок.
Еще можно сказать, что именно ею был открыт приют для девочек при монастыре. И хотя, конечно, благотворительность и какое-то социальное служение это не является главным служением, главное служение, можно сказать, профессия – это молитва, вот, но она уделяла и этому тоже большое внимание, то есть служению ближним. И такой сохранился вот до наших дней интересный разговор, что когда один из посетителей вышел из игуменских келий, то увидел маленькую девочку, которая выбежала навстречу с радостью к матушке Магдалине. И тогда вот этот посетитель, он ее спросил: «А что, матушка Магдалина-то, она родня тебе?» И ребенок так непосредственно ответил: «Нет, не родня, а только мама». Настолько, настолько девочки ее любили, настолько чувствовали ее заботу постоянную, что, конечно, я думаю, что она была для них действительно как родная мать, и даже больше, потому что она им давала и духовное воспитание, и какой-то духовный такой фундамент, основу. Вот. И при ней сестринство тоже очень выросло.
Да, вот я как раз хотела об этом спросить. То есть постепенно ведь росло число насельниц монастыря, да?
Да. Если вот когда она вступила, так сказать, в должность настоятельницу, было около 400, да, то получается, что вот за эти 35 лет ее правления более 200 человек пришло в обитель. Это, конечно, такие большие очень цифры, о многом говорят.
Ну что ж, жизнь продолжается, монастырь растет. И вот февраль 1897 года настоятельницей обители была утверждена игуменья Магдалина, вторая, как вы выразились, Досманова. Какой был монастырь, какой становится монастырь при ней?
Но мне кажется, что при ней монастырь, он, можно сказать, достиг своего расцвета, то есть это действительно как был такой благоухающий цветок, потому что уже были ее предшественницами, уже были заложены основные послушания, храмы, и вот она, так сказать, доводила это все до совершенства. То есть при ней и рукоделие были в прекрасном состоянии, занимали даже на столичных выставках, получали гран-при. Вот. При ней, я думаю, что и сама духовная жизнь, она была на таком высоком уровне, потому что сохранились сведения, что она была духоносной старицей. Вот к концу своей жизни у нее был даже дар прозорливости. Это свидетельствует о том, что она действительно угодила Богу. Значит, она и своих чад духовных также воспитывала. Они читали те же самые книги, которые читаем мы сейчас, основные монашеские книги Иоанна Лествичника. Они читали Авву Исаака Сирина и так далее. То есть те книги, по которым живет монашество, без которого, так сказать, это хлеб монаха, он без этого не может быть. И при матушке Магдалине как раз праздновался 100-летний юбилей обители. Это было тоже очень большое торжество.
1910 год, да?
Да, в 1910 году. При ней же в 1905 году обитель посетил на святой праведный Иоанн Кронштадтский, служил он в храме Александра Невского. Вот, было, конечно, очень много людей, люди стояли на подоконниках. Когда он выходил, они кричали: «Батюшка, наложите ручку!» Он уже был тогда на пике своей славы, его все знали, конечно, вся Россия. Вот, и привез его в Екатеринбург, так интересно, благотворитель нашего монастыря Михаил Иванов. Он очень много помогал монастырю, и приюту, и училищу, и храмы строил. Вот он, например, выстроил храм в Зеленой Роще, в который сейчас мы все ходим, и наши прихожане ходят. Храм в честь всех святых. Вот такой красивый храм, который единственный отличается от архитектуры всех остальных. Он выстроен не в стиле классицизма, а в неовизантийском стиле. Кирпич такой неоштукатуренный, очень красивый храмик. Вот. Он выстроил его и прилегающую к нему богадельню, чтобы сестры, которые уже престарелые, больные, они даже лежа могли слушать службу, а священник мог потом пройти их и причастить после богослужения. Вот. И он именно ходатайствовал и просил о том, чтобы приехал отец Иоанн Кронштадтский, он его привез. И сам Михаил Иванов, он был золотопромышленником долгое время, поэтому имел какие-то средства, возможности помогать церкви. И Господь, что интересно, он не оставил его даже при кончине, и перед своей смертью он принял постриг. Мы сейчас его поминаем как схимонаха Михаила. И был погребен тоже у нас в монастыре, как раз у алтаря Всехсвятского храма. И вот мы сейчас, когда читаем помянники, мы, конечно, обязательно всегда поминаем и всех наших настоятельниц, и сестер, кого мы знаем по именам, и вот схимонаха Михаила, который удостоился такой вот блаженной кончины, то есть, помогая монахам, он и сам удостоился стать монахом.
Могилы, конечно, не сохранились, да?
Могилы, нет, не сохранились, но я надеюсь, что если вот монастырь как-то будет сейчас у нас вставать на ноги, какая-то территория будет нам передаваться, то, может быть, со временем будет обретена и могила, мы установим крест и как-то оградку, и будут люди знать, поминать его тоже.
Ну, в общем, надо сказать, что вот при матушке Магдалине Досмановой обитель была одной из самых крупных и благоустроенных в России. И в 1913 году в монастыре проживало уже 1018 насельниц.
Да, это, можно сказать, такой целый город.
Целый город. Для сравнения, всего в дореволюционном Екатеринбурге проживало в то время только 70 тысяч человек. Это был небольшой городок. Можно так коротко сказать, вот какие монастырские мастерские появились вот в то время?
Ну, при матушке Магдалине, на самом деле, было очень много мастерских. Вот мы, по нашим сведениям, насчитали их около 18. И там были как традиционные какие-то рукоделия, как, например, шитье золотом, шитье по бархату, были чеканная, финефтяная мастерская, иконописная и живописная, то есть сестры писали, роспись по фарфору. И были такие необычные послушания, как фотографическая мастерская даже. То есть сестры, видимо, фотографировали,
это,
может быть, прихожан.
Это тогда было, да? Новая фотография. Это, в общем, нераспространенное
было
такое занятие было.
Вообще, мне кажется, что всегда было в обители такое направление, чтобы заимствовать вот все самое лучшее, что человек изобрел. То есть, например, когда вот появилась та же фотография, сестры стали ее тоже использовать. Когда, например, мы читаем воспоминания, вдруг неожиданно кто-то рассказывает, что именно в Новотихвинском монастыре были самые лучшие оранжереи, и там выращивали, например, даже зимой клубнику. Но о чем это опять же говорит? О том, что старались все делать на каком-то таком очень высоком, хорошем уровне. И не только
всё
рукоделие.
Всё новое воспринимали сразу, да, и двигали его вперед на благо, так сказать, и сестер, и, естественно,
тех именно,
людей.
Именно, да,
которые...
как-то так, мне кажется, что если появлялись какие-то новые, например, технологии даже в каких-то послушаниях, это тут же сразу применялось.
Применялось.
Да.
Вот мы подошли уже к такому периоду, к революционному, да, когда монастырь был уже на грани, да, и царственные страстотерпцы здесь были в Екатеринбурге, которым сестры, как известно, помогали.
Да. Это тоже, кстати,
носили,
по благословению матушки Магдалины. Это был такой очень мужественный.
Еду им кормили их, да?
Они знали, что цесаревич Алексей болен, поэтому они приносили яйца, молоко, чтобы у него в рационе всегда вот были свежие продукты. Овощи приносили с монастырских огородов, заимки, может быть, с Елизаветинской заимки. И, к сожалению, вот сейчас вскрылось, конечно, что те, кто царскую семью держал в заточении, они не все передавали, и очень многое, так сказать, оседало в их руках. И сестры были такие простодушные, что, например, когда те солдаты попросили рому для царя Николая, они хоть и удивились, но, ну, мало ли, и принесли. Вот. А когда уж они попросили табаку, то сестры как-то так еще больше удивились, и тогда вот уже заронилось в их душу такое сомнение, что не все доходит и не все идет именно вот царю и его семье страдающей. И действительно, очень многие, к сожалению, продукты не доходили. А интересные сохранились еще воспоминания. Они в одном из следственных дел, заведенных вот на сестер уже в советские годы, было, когда рассказывала послушница, которая носила продукты, что они пришли с корзиной свежих яиц, и в тот день, когда уже никого не было в живых из царственных страстотерпцев, то есть они пришли на утро, вот это вот страшное утро, когда до этого ночью их тела окровавленные были вывезены. И когда сестры подошли к ограде, они постучали,
конвой,
то...
Может быть.
Да, конвой, вот кто-то из конвоиров, кто-то из охраны вышел, солдат этот испуганно как-то на них посмотрел, что для них было странно, неожиданно, и сказал: «Не надо ничего», как-то так запинаясь, заикаясь. Они удивились и сказали, что позже принести. Он говорит: «Ну, подождите сейчас». И куда-то убежал вглубь, и они слышали, что он там взволнованно с кем-то переговаривался и спрашивал, что им сказать-то. Потом пришел обратно, потирая руки, и сказал: «Не носите больше, им ничего не надо больше, все, уходите». То есть, действительно, это была уже последняя ночь для царственных страстотерпцев. Наши сестры, конечно, не могли этого знать, что произошел расстрел, продолжали служить им. И можно сказать, что они вот были последними, кто на земле вот с любовью послужил, не побоялся послужить императору. Хотя многие, так сказать, в это время от него отреклись просто из боязни. Но матушка Магдалина, она была сама таким бесстрашным человеком. И священномученику Ермогену Долганеву она тоже благословляла сестер помогать. И другим священникам носить передачи в тюрьмы, и сестрам, которых арестовывали. То есть они продолжали вот такую деятельность, так продолжали служить ближним и в это время.
А вот если говорить о матушке Магдалине Досмановой, то как завершилась ее жизнь? Потому что это уже вот были такие революционные, послереволюционные годы, годы, когда гонения начались уже. Наверняка и она тоже подвергалась гонениям.
Ну, конечно, она, у нас есть сведения, что она 7 раз арестовывалась, содержалась в камере, причем в таких страшных условиях, была такая, как пытка, когда в камеру очень плотно, тесно загонялось как можно больше людей, например, если в комнату могло войти в целом всего 30 человек, то туда набивали 150, и люди стояли просто сжатые, прижатые друг к другу, и называлась эта пытка «трамвай». Они не могли уже просто стоять, кто-то падал, кто-то в обморок, и для того, чтобы вот матушке Магдалине не упасть, люди еще больше ужались, как-то расступились, она смогла сесть на пол, но она еще и простудилась от этого каменного пола, и потом до конца жизни уже несла этот крест болезни. Помимо этого, конечно, нужно еще понимать, что она, можно сказать, с какой-то такой вершины славы, вот была только что настоятельницей такой могущественной, большой, славной обители, вот только что ей писала, например, телеграмму, посылала к столетию монастыря Елизавета Федоровна, поздравляла ее, приезжали игумени. Игумени всех окрестных монастырей, это были ее духовные дочери, потому что из Новотихвинского монастыря брали игумени для других монастырей новообразованных. Вот. И тут вот с такой, так сказать, вершины, с такой славы, с какой-то такой благоустроенной, размеренной молитвенной жизни вдруг окунуться в такую пучину, когда, ну, кажется, что просто, так сказать, мир сошел с ума, что-то происходит такое невероятное, запрещают носить крест.
Разрушение какое-то.
Да, сбрасывают с колокольни и колокола, разрушают храмы, расстреливают буквально на улицах, и... Братоубийственная война гражданская. И, в общем,
то есть это было трудно вместить, так сказать,
да,
в себя,
мне кажется,
свое
это
сердце,
очень...
в свой разум, да?
Да, и она, тем не менее, это все именно как-то перенесла по-христиански, как-то со смирением, потому что она и всех своих учениц учила, она даже настаивала на том, чтобы они продолжали учиться, например, чтобы они получали образование, чтобы они оставались христианами обязательно, но при этом, чтобы они были, ну, гражданами, не входили уходили в ненужные какие-то катакомбы, не уходили в какой-то раскол с церковью и оставались всегда верными церкви, но при этом были гражданами своей страны, оставались. При ней была небольшая общинка, когда уже монастырь был разогнан, все сестры выгнаны были из зданий, из храмов. В Зеленой Роще разместился военный городок. Вот. А матушка Магдалина поселилась в небольшом домике на Загородной улице, и к ней приходили сестры, некоторые жили прямо с ней. Получилась такая небольшая общинка. В целом приезжали к ней из разных мест до 200 сестер, продолжали у нее кормляться. Кто-то из сестер был сослан, кто-то пострадал, кто-то был расстрелян, кто-то уехал в свои родные деревни и села продолжать там вести монашеский образ жизни. Приходили в эту общинку и новые сестры. Вот до наших дней дожила матушка Николая Засыпкина, которая поделилась с нами своими воспоминаниями. Благодаря именно ей мы знаем вот очень многие подробности жизни, как матушка Магдалина молилась, как она ей предсказала всю ее жизнь от и до полностью. И имя ее в монашестве предсказала, благословив ее иконой Николая Чудотворца. И действительно, она была человеком очень высокой духовной жизни, и об этом свидетельствует дар пророчества и дар молитвы. И перед смертью она приняла схиму, была пострижена с тем же именем, и в 1934 году скончалась, погребена на Ивановском кладбище. То есть вот здесь как раз у Иоанна Пятичинского собора.
Да, кто хочет почтить как-то память, может прийти к ее могиле. Я хотела спросить, сестра Софрония, вот как вы считаете, жизнь этих настоятельниц, игуменей, она ведь наверняка может служить примером, да, для современных настоятельниц уже нашего современного вот, Новотихвинского женского монастыря. То есть это же жизнь, это жизнь, подвиг такой духовный.
Ну, конечно. Но мне кажется, вот недавно матушка отвечала на вопросы, на церковное издание ее спрашивала, тоже к юбилею приурочив интервью. Матушка Домника, настоятельница нашего монастыря, отвечая на вопросы, она сказала, что интересно вот всегда и поучительно читать именно жития и жизнеописания подвижниц предыдущих веков или времен, и тем более настоятельниц нашего монастыря, потому что они очень много несут для нас сегодняшних. И можно сказать, что благодаря тому, что мы чувствуем преемственность, у нас нету какого-то разрыва. То есть наш монастырь...
Несмотря на то, что разрыв такой был 60, по-моему, лет, да?
Больше даже, больше, да, даже. Если в 21-м году был, в 22-м году,
да,
закрыт.
Почти 70.
Да. При этом нету такого чувства отчуждения от того дореволюционного монастыря, потому что мы, как какая-то вот молодая веточка, привелись к могучему дереву и ориентируемся на них, смотрим на них и очень уповаем на их молитвы, потому что они, конечно, вели жизнь праведную и вели жизнь святую, можно сказать. И мы сейчас собираем документы, надеемся все-таки, что будут прославлены. И наша первая настоятельница, матушка Таисия, мы считаем, что она, конечно, достойна. Мало просто сведений сохранилось. И матушка Магдалина Досманова, она, можно сказать, даже исповеднический крест пронесла, помимо того, что была праведной жизнью. И для нас, вот как матушкины слова, если процитировать, она сказала, что благодаря тому, что мы их знаем, помним, благодаря этому история 200-летия монастыря – это не история прошлого, а история настоящего, потому что они и сейчас принимают участие в нашей жизни.
И в дальнейшем развитии вот этой вот современной уже Новотихвинской женской обители, Новотихвинского женского монастыря.
Ну да, мы очень надеемся, что они нам помогают.
Сестра Софрония, а вот давайте мы сейчас напомним нашим радиослушателям о том, какие события, какие мероприятия пройдут в эти дни, в дни юбилея Новотихвинского женского монастыря.
Ну вот 8 числа будет у нас всеночное бдение в 4 часа, очень много священников будет, владыка будет совершать всеночное бдение, а основные торжества, они будут 9 июля в день Тихвинской иконы Божией Матери, также литургию совершит владыка Викентий, и после литургии традиционный крестный ход, очень красивое зрелище. В Зеленой Роще мы ходим вот вокруг территории всего монастыря. То есть
а литургия будет также в Всехсвятском, да?
Нет, у нас всегда служится литургия на открытом воздухе, мы устанавливаем летний храм, и чтобы просто Всехсвятский храм, он очень маленький, а там на Соборной площади перед храмом Александра Невского большой открытый такой шатер, и вот владыка там совершает литургию, там же совершает всеночное бдение. Потом крестный ход по территории обители. Сестры перед этим разбрасывают цветы, то есть две сестры идут с живыми цветами, бросают под ноги след идущих, которые несут икону. И получается, что икона, она идет по такому ковру из живых цветов. А люди, многие верующие, они потом собирают эти цветы и как святыню хранят до следующего года. Вот. И после крестного хода еще мы хотели бы, чтобы у нас, конечно, был концерт, потому что наши все прихожане, они всегда ждут, что выйдут наши маленькие воспитанницы приюта, что-нибудь для них споют. И девочки каждый год готовят какую-то новую программу. В прошлом году это были русские песни, до этого были сербские песни, а вот нынче они нам приготовили итальянские песни. Они постоянно нас удивляют какими-то новыми географическими
изысканиями. Они тоже растут, возрастают, они уже, так сказать, взрослыми становятся, да, ваши воспитанники?
Ну, у нас пока старшие девочки 14 лет, поэтому нельзя сказать, что они очень взрослые, но...
Ну, по сравнению с тем, какие они
конечно,
были
когда они приходили,
да.
5-6-летние. Вот, и еще мы пригласили, очень так любезно согласилась принять участие в нашем торжестве народная певица России Татьяна Петрова. Очень многие знают ее, у нее прекрасный голос, и она поет как русские народные песни, так и есть у нее современный репертуар, тоже очень красивые песни. Мы надеемся, что вот она приедет 8 числа и 9 поучаствует в нашем празднике, аккомпанировать ей будет квартет «Урал», который тоже очень многие знают и любят.
Так что приглашаем наших радиослушателей на эти
будем всех
торжества.
Очень рады видеть. Да. Будут обязательно подарки по традиции всем. Мы готовим как раз иконочки преподобного Феодосия Тотемского, акафист ему, буклет такой красочный сделали для всех. Это будет всем бесплатно раздаваться. И будут еще небольшие такие продуктовые наборы. Мы тоже делаем более 3000 штук, потому что мы всегда стараемся как-то поддержать своих прихожан физически тоже, потому что это трудно выстоять литургию, сходить на крестный ход и еще на концерт остаться. И в этом у нас всегда прихожане, они получают и подарочек такой духовного плана, и чтобы телесно можно было подкрепиться. Вот, так что всех приглашаем, все приходите, будем очень рады вас видеть.
Спасибо, я думаю, что нас услышали наши радиослушатели. Ну, а сейчас вот я просто хотела напомнить, что ведь 7 июля еще и день рождения нашего православного радиоканала «Воскресенье». То есть как раз вот сегодня нам исполняется 7 лет.
Замечательная такая цифра.
Я думаю, что вам тоже ведь есть что сказать по этому поводу. Вы неоднократно у нас и бывали за это время, и часто выступали в эфире. Поэтому, ну вот какие слова можно сказать, сестра Софрония?
Я как раз, да, хотела поздравить от всей души ваш радиоканал, пожелать тем, кто его ведет, больших сил, вдохновение, потому что без вдохновения, конечно, мы не способны ничего созидать. Вдохновение именно свыше, то есть от Бога. Чтобы каждую передачу, которую вы делаете, чтобы она приносила пользу людям. Это самое главное. То есть, чтобы она трогала их сердца и давала им возможность глубже узнать веру, задуматься о своей душе. А всем радиослушателям, конечно, хочется пожелать, чтобы они слушали этот радиоканал и получали действительно какое-то такое духовное утешение, поддержку, опору в этом находили и поддерживали радиоканал вот по возможности своими и молитвами, и, может быть, кто-то, если может, как-то и финансово поддержит, потому что, конечно, все эти, можно сказать, пожертвования, они принимаются самим Богом, потому что это дело очень важное и, можно сказать, богоугодное.
Спасибо. Мы вас тоже поздравляем.
Спасибо,
с 200-летием вашей обители. Желаем дальнейшего такого духовного возрастания, крепости и такой вот Божьей милости.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.